Денис Бурмистров. «Империя Млечного Пути». Книга третья. «Пилигрим». Глава первая. Юрий Гарин. Крупицы льда на стекле шлема холодно светились под лучами безымянной звезды, и казалось, будто сияет сам космос. Узким серебристым серпом зависла одинокая планета, испещренная неровными пятнами кратеров. Над ней, растянувшись вдоль орбиты, блестели маленькие искорки, кружась и переливаясь. Юрий поднял руку, ощущая упругое сопротивление плотной ткани скафандра, и стер ладонью с лицевой части шлема предательскую белизну. Космос умел быть красивым, завораживающим, ошеломительным. Но под притягательной оберткой скрывался черный хищник с голодными глазами, хватающий холодной радиоактивной хваткой всех посмевших бросить ему вызов. Безымянная умирающая звезда испускала жесткое излучение, способное за пару минут сварить людей прямо внутри скафандров, если вдруг упадет защитное поле полыни. Кружащиеся на орбите планеты искорки при ближайшем рассмотрении оказались обломками неизвестного звездолета и мертвецами, превратившимися в куски льда. «Юрий, проверь давление», — раздался в наушниках голос лейтенанта Джабара. «Показатели скачут». Гарин скосил глаза на панель внизу шлема. Давление внутри скафандра действительно немного упало, видимо, где-то потравливало. Нужно потом проверить, наверняка опять прохудился гофр на локтях. Юрий увеличил подачу воздушной смеси, перехватил чемодан с ремнабором, прицепленный к поясу тонким тросиком, и пошагал по обшивке корвета к наросту модуля дальней связи. Здесь, возле раскрытой бронепанели, сгорбилось три фигуры в массивных рабочих скафандрах. Техник, связист и контрактор мобильной группы Глебович.
«Вот здесь можно обойти», — прогудел Тихомир, тыкая щупом куда-то в глубины открытой проводки.
«Ты сдурел?» — воскликнул техник, распрямляясь от возмущения. «Если будет скачок напряжения, всему контуру хана».
«Делайте сами, я не напрашивался», — меланхолично ответил контрактор.
Один из локаторов дальней связи сбоил уже несколько недель, и штатные ремонтники не могли понять, в чем дело. Кто-то порекомендовал обратиться к блохам, у которых имелся техник самоделкин Глебович, известный своим нестандартным подходом к решению подобных проблем. Юрий напросился за компанию, он любил смотреть на космос. Широкое прозрачное забрало ремонтного шлема подходило для этого более чем. А еще хотелось побыть наедине с самим собой. В последнее время это редко удавалось. Он отстегнул чемодан, толкнул Тихомира в плечо, протягивая ремнабор. Тот принял ремнабор, даже не повернувшись. Его увлек спор с другими матросами по поводу технических решений проблемы. Гарин не стал им мешать. Пошел дальше, топоча магнитными ботинками по щербатой обшивке корвета. Словно букашка на теле огромного старого зверя, затерянного в глубинах бесконечной пустоты. Юрий убавил практически до минимума громкость наушников, отключил микрофон, закрыл глаза и стал слушать собственное дыхание на фоне абсолютной тишины. Появление Эли на борту полыни он принял сразу, без сомнений. Как конькобежцы реагируют на внезапно открывшуюся полынью. И когда девушка вдруг появилась из темноты, бросившись на грудь, он не медлил. Обнял, закрывая ото всех, пустыми коридорами довел до своей каюты. Потом угрюмо смотрел, боясь пошевелиться, как Элли, такая худая, маленькая, тихо плачет, спрятав лицо в ладонях. Совсем как тогда, на древнем медицинском модуле, с которого все и началось. Юрий открыл глаза. Звезда и серп планеты казались плоскими картонными декорациями, приклеенными к черному бархатному пологу. Гарин опустил взгляд вниз, туда, где начиналась корма полыни. Бурая, с контрастными тенями, в стыках бронепанелей, она казалась театральной сценой, выдающейся в темноту зрительного зала. Зрителей видно не было, но Юрию казалось, что они есть, что их много. И все они смотрят на него с ожиданием. Гарин вновь закрыл глаза, будто опуская занавес. Элли осталась жить в его каюте. Он предоставил ей свою кровать, сам обустроился на полу, на притащенном со склада матрасе, набирал в столовой порции побольше, носил девушке, тщательно следя, чтобы никто не смог подсмотреть в открывающуюся дверь. Иногда Элли в каюте не оказывалась, хотя Юрий запирал гермостворку снаружи. Но Гарин и этому не удивлялся, уверенный, что девушка вернется. Так и происходило. Каждый раз в его отсутствие. Юрий ни о чем ее не спрашивал, принимая все как есть. Вынужденно играл в эту странную игру из недомолвок и коротких фраз, все ждал полноценной беседы. Ждал и одновременно боялся, что в ответ на его вопросы Элли задаст свой, один-единственный. «Почему ты бросил меня?» Сколько с тех пор прошло времени? Ведь то был действительно сложный момент. Они вдвоем оказались в неизвестном мире, о котором не знали ровным счетом ничего. Юрий пытался заработать денег, где мог и как умел. Элли оказалась в больнице с признаками непонятной болезни. Единственный человек, кто хоть как-то пытался им помочь, был предприимчивый Карл Йенсен, занимавшийся этим, понятное дело, не из альтруистических побуждений. Впрочем, сам по себе Карл оказался человеком неплохим. Искренне переживал за девушку, считал Гарина, если не другом, то хотя бы партнером. И именно это и повлияло на решение Юрия, когда они чудом вырвались с атакованной радианами Конкри-55 и оказались порознь на имперском крейсере. В то время Гарин был одержим поиском своего дома, корабля поколений «Пилигрим-2», готовился к тяжелому и сложному пути. Совсем не хотел тащить за собой Элли, желая ей более спокойной и размеренной жизни. Потому попросил знакомого кирасира сообщить ей с Карлом, что Гарин погиб. Юрий видел в этом пусть и постыдную ложь, но ложь во благо. Он вполне представлял себе состояние девушки, узнавшей, что ее друга и защитника больше нет, но считал, что так для нее будет лучше. Тем успокаивал себя, мысленно раз за разом возвращаясь к тому своему решению. Однако со временем его совесть отнюдь не успокоилась. Наоборот, ее начал грызть червь сомнения. А не избавился ли он от Элли, как от балласта, прикрываясь красивыми фразами о чужом счастье? Имел ли право бросать одинокую и испуганную девчонку на такого ненадежного попечителя, как Йенсен? Неужели не мог объяснить ей все сам, напрямую? Да, возможно, этот поступок был ошибкой. Скорее всего, он был ошибкой. Но ошибкой сознательной, личной. Для Юрия всегда на первом месте стояло возвращение на ковчег. В конце концов, он разведчик, обязанный донести до своих собратьев важную информацию. Откровение о мире по эту сторону обшивки звездолета. Только вот отчего так неловко от этих воспоминаний? Отчего они так горьки и постыдны? Помимо этой неприятной истории было и еще кое-что. Юрий боялся самой Элли. Что-то изменилось в той смешной, наивной девчонке, смотрящей когда-то на Гарина блестящими влюбленными глазами. Она больше не была хрупкой и беззащитной, хотя все еще и выглядела таковой. От нее буквально веяло чем-то необъяснимым и пугающим. За ее тонкой и хрупкой спиной двигались глубокие тени, словно жили своей жизнью. Словно истинные масштабы Элли намного превышали ее физическое тело. Юрий не мог понять, откуда в нем эти ощущения. Так зверь не может понять, почему бежит от надвигающейся грозы. Только вот Гарин бежать не собирался. Он сжал кулаки и открыл глаза. С вызовом окинул взглядом молчаливый и безразличный космос, включил звук и, развернувшись, пошагал к нише технического люка. Наваждение последних дней отступило. Из остолбеневшего кролика он вновь превратился в опасного мангуста. «Юрий!» — раздался голос Джабара. «С вами все в порядке? У вас пульс учащен?»
«В порядке, Кахир», — ответил Юрий. «Теперь в порядке».